Продолжаем наш эфир. У микрофона Илья Харламов. Далее будем говорить о нефти. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Есть также WhatsApp для обратной связи плюс 7-968-766-3311. Звоните или пишите свои вопросы. В течение почти полугода Россия остается ключевым поставщиком нефти в Индию. Только в марте эта страна закупала более 1,5 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Этот показатель вдвое превзошел количество нефти, закупаемой Индии у Ирака в последние годы ее главного поставщика. Насколько долгосрочна эта тенденция и кто еще резко нарастил закупки российской нефти, узнаем у эксперта финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот компания Vortex, я надеюсь, я правильно ударение ставлю, как раз об этом сообщает, но могли бы, знаете, если бы это какая-то российская компания заявляла, могли бы упрекнуть, что вот, дескать, она как-то там пытается данные исказить, может быть, да, там приплюсовать что-то, а это международная компания вполне себе, и офисы есть и в Нью-Йорке, и в Хьюстоне, и в Сингапуре, где угодно. Вот она говорит о том, что действительно более 1,6 миллиона баррелей в сутки Индия закупает российской нефти, а вот Ирак, который уже лет 5-6 главный поставщик, ну, ровно в половину меньше продает ей. Скажите, пожалуйста, ведь тоже много было об этом разговоров, что и цена там такая, как бы, не очень удобная для Москвы, для России, что демпинг идет. Вот на ваш взгляд, есть ли действительно какой-то демпинг, насколько удобная цена и тенденция по наращиванию Индии закупок российской нефти, она устойчивый характер носит или временный?
Ну, тут действительно мы очень много поставляем в Индию нефти, которую мы перевозим морским транспортом. То есть фактически та нефть, которая идет танкерами, она на 90% нашего экспорта приходится на две страны. Это Индия и Китай. Причем Индия в 2022 году даже уже обогнала Китай по объемам поставки морским транспортом. Китай остается на первом месте, если мы прибавляем объемы, которые идут по нефтепроводам. Но Индия действительно очень много приобретает. В 2021 году она вообще фактически ничего не покупала у России. А теперь, в общем-то, мы для них крупнейший поставщик, а они крупнейший рынок сбыта нефти, которую мы танкерами перевозим. Поэтому это объективно. И сама Индия дает такие данные, ее таможенное управление. Поэтому здесь международным компаниям тоже врать не получится, потому что тут есть официальная статистика. И мы действительно увеличиваем объем поставок. К Новому году где-то было около 1 миллион баррелей, сейчас уже 1 600 000 баррелей в сутки поставка идет. И к этому прибавляются еще нефтепродукты российские. Да, тут в основном по экономическим причинам они приобретают все больше и больше российской нефти, потому что мы предоставляем скидку, и им это выгодно. Индия еще до 2022 года выстраивала такой бизнес. Они строили на побережье нефтеперерабатывающие заводы, покупали нефть, перерабатывали ее и экспортировали нефтепродукты. Просто раньше они это делали у ближайших поставщиков, как раз-таки у Ирака и Саудовской Аравии, и там и Объединенные Арабские Эмираты еще тоже поставляли. А теперь они это делают у России. Да, Россия вынуждена пока предоставлять скидку, хотя эта скидка уменьшается.
Если вот это самый важный вопрос, Игорь Ильич. Да, извините, что я перебью, потому что вы знаете, ведь основные опасения, которые высказывались по поводу переориентирования с западного на восточный рынок российской углеводородной продукции, как раз вот эти опасения звучали, да, что вот будет две страны, которые будут диктовать цену России, России же надо продавать свою нефть куда-то, да, и вот они будут покупать по той цене, которая будет им удобна, а России совершенно неудобно. Вот как сейчас дело обстоит? Мы же можем как-то уже картину себе представлять?
Ну, тут наши поставки идут не в вакууме в каком-то. Дело в том, что когда мы предоставили скидки, в общем-то, Индии и там, Китаю, вообще, в принципе, мировому рынку на нашу нефть, то, да, какую-то часть там денег мы не получили. Но, во-первых, сейчас скидка это уменьшается. И если на пике это было в $35 на каждый баррель, только скидка была. А сейчас, в общем-то, уже есть данные, что меньше 20, и эта скидка все уменьшается и уменьшается. Дело в том, что просто те, кто раньше поставляли нефть в Индию в ту же самую, тот же Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, целом на азиатский рынок, вот ближневосточные производители, они-то ушли в Европу вместо нас, потому что европейцы запретили своим компаниям импортировать нефть из России. И те вынуждены давать больше денег, чтобы ближневосточная нефть пришла к ним. Поэтому Индия, условно говоря, сейчас тоже оказывается перед выбором, что если она не хочет там покупать российскую нефть, или если она не соглашается с нами по цене, по вопросу уменьшения скидки, тогда ей придется конкурировать с Европой за ближневосточную нефть и платить больше, чем Европа, если она хочет, чтобы иракская нефть там в больших объемах к ней приходила. Поэтому здесь в этом и особенность, что мы просто поменялись с рынками сбыта с ближневосточными производителями. Да, для нас сейчас тоже важно найти еще и еще и еще новых покупателей российской нефти. Но вот пока был, может быть, такой первый этап, когда нам было просто все объемы сохранить и экспорта. Вот сейчас настал второй этап, когда мы давим на покупателей, в том числе договариваясь с ними о снижении скидки той самой. И действительно снижается. Мы хотите договариваться по цене, тогда мы сократим экспорт, в принципе, из России. И вот с марта экспорт снижается.
Ну да, вот смотрите, три дня назад Министерство финансов Российской Федерации сообщило официально, что нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-март сократились на 45%. И, значит, составляют нынче 1 триллион 635 миллиардов рублей. А вот, вот эти 45% выпадающие доходов все-таки удастся компенсировать за счет Индии, Китая и вот тех самых новых потребителей, новых покупателей, о которых вы говорите? И, ну, в какие сроки, самое главное?
Тут в пресс-релизе как раз Минфина, который вы упоминаете, там как раз прописано, что основные проблемы были в январе-феврале. Вот они в этом же пресс-релизе описывают, что в марте ситуация как раз выправляется. И в марте Россия получила доходов, в том числе от нефтегазового комплекса, столько, сколько и прогнозировала получить в соответствии с бюджетом.
Но только в марте, да, вы имеете в виду, как в марте планировалось, так в марте и получилось. А здесь квартальный отчет-то.
Просто да, как раз идет, когда речь о квартале, если мы посмотрим внутрь этого квартала, то там месяца очень разные. То есть в январе самые большие проблемы были с дефицитом бюджета, а в марте они уже гораздо меньше. И в этом плане тут и курс рубля по отношению к доллару, рубль ослабеет, соответственно, для бюджета это выгодно, потому что мы продаем-то все равно в валюте наши углеводороды, экспортные товары, а деньги в бюджет, в общем, зачисляем в рублях. И, в принципе, нефть подорожала, в общем-то, больше стало стоить, в общем-то, ближе к марту. Поэтому я думаю, что тенденция похожая, по крайней мере, она будет сохраняться. И во втором полугодии, например, мы скорее гораздо больше денег получим, чем в первом. И там, кстати, вот эти ужасные цифры по поводу процентов снижения доходов бюджета, там просто идет сравнение с 2022 годом. А в первом полугодии 2022 года у нас и поставки газа...
Да, ну еще старые контракты работали еще.
Да, да, поэтому с 22-м годом не совсем корректно сравнивать. Надо сравнивать с тем, что мы по факту получаем какие доходы и что мы планировали получить. И вот здесь вот не все так плохо. Да, конечно, проблема есть, безусловно, и основная проблема – это та самая скидка, которую мы вынуждены давать. Вторая проблема – это то, что у нас сократился объем экспорта газа, причем существенно. Вот. И это как раз ситуация, которая останется на весь 23-й год и следующие года. И в этом плане развернуться по газу гораздо сложнее, чем по нефти, по углю, там, по нефтепродуктам, просто потому что технически перевозить сложнее. А вот по нефти, я думаю, что доходы от нефтяной сферы ближе к концу года у нас вырастут, потому что все даже международные агентства прогнозируют дефицит на мировом рынке нефти во втором полугодии, и цены там $90-$100 за баррель. Вот поэтому шансов, что заработать больше, да, у нас во втором полугодии.
Мы подошли как раз к вопросу цены. Ну вот сейчас без малого $85 за баррель нефти марки Brent. И что, о чем пишут агентства профильно? О том, что вот ждет рынок разных данных статистических, о том, какая инфляция в США, и что, собственно говоря, ФРС там себе решит, что с ключевой ставкой будет. И на фоне этом чуть-чуть снижается стоимость нефти. Не могли бы вы, ну, коротко пояснить, каким образом глобальный рынок реагирует на именно данные из Соединенных Штатов?
Ну, сейчас, наверное, две основные темы, за которые следит вот мировой нефтяной, можно сказать, рынок. и все эти трейдеры, которые покупают фьючерсы на нефть, это первое, что будет происходить вообще с экономикой Европы и США, потому что есть угроза рецессии, что просто будет снижаться экономика, соответственно, товаров производится меньше, перевозят меньше товаров, а значит, топлива нужно меньше. Вот в этом есть риск. А вторая тема, за которой все следят, это что происходит в Китае, потому что Китай, наоборот, снял коронавирусные ограничения, и он развивает свою экономику и, наоборот, производит товаров больше, перевозит больше, люди перемещаются. И потребление нефти там растет. И вот в какую сторону качнется как бы баланс нефтяной, вот сейчас и является основной интригой для нефтяного рынка. От этого будет зависеть цена на нефть. Но в целом все более-менее оптимистично. Говорят, что да, наверное, Китай развивается не так быстро, как ожидалось, что вот он сейчас снимет коронавирусные ограничения и стартанет, что называется, и сразу увеличит импорт нефти, и тогда начнется дефицит. Но этого не происходит. Но все считают, что подобная вещь, в общем-то, сложится к осени 2023 года.
Вот еще такой вопрос. Ну, принято считать, что чем выше цена на что-то, тем выгоднее производителю этого чего-то. Вот России какая цена все-таки выгодна? Высокая на нефть или низкая, но когда, так сказать, очень широкая добыча и много ее потребления? Но это когда экономика мировая функционирует очень, так сказать, эффективно.
Ну, да, здесь действительно, в общем-то, любому производителю нефти и вообще ОПЕК+, например, там, многие обвиняют и нас, и наших партнеров по ОПЕК+, что, мол, мы хотим задрать цену на нефть, но это не так. Если нефть сверхдорогая, соответственно, это начинает убивать потребление, то есть потреблять ее начинает меньше, экономика затормаживается мировая, потому что слишком дорого перевозить товары, поэтому я думаю, что для всех комфортно было бы удержаться в районе там, 85-90 долларов за баррель. Я думаю, что если будет 100 долларов за баррель, то ОПЕК плюс, наоборот, начнет увеличивать добычу, чтобы насытить рынок, чтобы чуть-чуть сбить цену.
Ну и ОПЕК плюс все-таки, я так понимаю, сохраняет свое влияние, как это было раньше.
Да, здесь ОПЕК плюс действительно влияет на рынок. Мы видим решение, в общем-то, помимо России, у других ряда стран сократить тоже добровольно объем производства, но это будет с мая, то есть только начнут с мая сокращать производство, и в этом плане это тоже такая поддержка ценам, попытка удержать их на высоком уровне, вот как раз в этом коридоре там 85-90 долларов за баррель. И там снижение довольно большое. Вместе с Россией снижение на 1,6 миллионов баррелей в сутки. Это много по мировым масштабам. Вот, поэтому это вот как раз попытка удержать цены на нефть на высоком уровне.
Посмотрим, удастся ли ее реализовать, эту попытку. Благодарю вас, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У микрофона работал Илья Харламов.